Последний общий тезис, который был нами затронут на прошлом уроке, это то, что Тора, Тиферес, она является прямым таки путем, то есть в определении последним, наиболее легким, наиболее эффективным путем к раскрытию и приходу Машиаха. Вот такой вот общий, на самом деле, если вдуматься, такой сногсшибательный тезис. И говорили о том, что Машиах одновременно король и учитель. Почему Тиферес объединяет, почему Тиферес является наиболее легким, прямым путем к раскрытию Машиаха? Потому что идея прихода Машиаха, времен Машиаха, как следовало из наших долгих рассуждений на протяжении всей беседы, это объединение между собой светов, сосудов, рыцой, шоев, верха, низа, различных противоположностей. Тиферес именно этим и занимается, в частности. Вот в Машиахе объединяются между собой идея короля и учителя, как объединение, как аналог объединения окружающих светов, наполняющих светов. Вот это тоже имеет отношение к Торе. Достижение этого возможно только через Тору, через Тиферес. Так мы, такой итог мы подвели. И сейчас мы с вами продолжаем с начала пункта 10. Юд. В Пианухе это 172 страница. Вейшли кашер зе гам им тойхан язман хойдеш ир. И необходимо связать это также с содержанием времени, а именно с месяцем ир. Ну, разумеется, не нашего времени сегодняшнего, а времени, когда Рэб произносил эту беседу. Хойдеш ир гуа хойдеш ашейни шибой насис авейдами милимату или майло. Месяц Ияр был вторым месяцем, называется вторым месяцем. А почему называется вторым месяцем? Не раз поднимавшаяся нами тема. Нумерация месяцев, как ни странно, в еврейском календаре ведется не от Нового года, когда, казалось бы, логично было отсчитывать первый месяц, а ведется ровно с середины года. То есть первым месяцем является Нисан, вторым месяцем, соответственно, является Ияр. И вот эта символика 1-2 последовательности Нисан и Яр, она указывает также на два вот первых, два наипервейших хода, в кавычках, в нашем служении. То есть первый ход – это движение сверху вниз, ну, мироздание просто не появляется без побуждения свыше, поэтому вот первый ход совершается, был совершен некогда свыше, но первый ход был совершен на условии того, что мироздание ответит Всевышнему вторым ходом, побуждением снизу вверх, поскольку Всевышний сотворил этот мир с одной задачей глобальной, чтобы ему было построено жилище в нижних именно силой творений, и поэтому вот ожидаемое от творения – это тот самый ответ, побуждение снизу вверх, который и с которым и связан месяц Ияр. Значит, Ходеш Ияр – это второй месяц, в который реализуется работа снизу вверх. Лахре Агдомас Гилу Милимайла Лимата Бухойдеш Нисан. После идеи, после реализации служения сверху вниз, вот этой направленности сверху вниз, в месяце Нисан, Шибой Насу Нисим Лаисоль, в которой были сделаны чудеса евреям, 77-я сноска, Пинуах ее не обсуждает, потому что мы уже отрывки, расшифровывавшие этот тезис, обсуждали. Адлы Нисы и Нисим, вплоть до чудес, расчудесных чудес, Нисы и Нисим, чудес в квадрате, до чудес из чудес. 78-я сноска, сейчас мы дочитаем до конца предложения, до конца абзаца, и к ней вернемся. Когда чудеса чудес, что относится к области чудес из чудес? Это ситуация, когда раскрылся им король над царями царей, святой благословен он, и освободил их. 79-я сноска напоминает нам о том, что это нусах пасхальной Агады и не расшифровывается Пинохом. Значит, тогда без этого пока и живем. Хойдеш Шель Гиула, месяц освобождения, это все про Нисан. Да? Смотри, Шмой Сраба в таком-то месте, тоже сейчас вернемся к этому в Пинохе. Адле Гиула Микол Иньон и Мейцебекгвуль, вплоть до освобождения от всех идей ограниченности и рамок, то есть до полного выхода из ограничений. Это месяц Нисан. месяц, это, еще раз, этот тезис получился, получилось многословно, поэтому можно было потерять мысль. Ходыш Ияр – это второй месяц, и там происходит работа снизу вверх. После предварения служением месяца Нисан, где основной чертой является привлечение таки сверху вниз. Привлечение сверху вниз до такой степени, что это вот связано с чудесами, чудесами чудес, раскрытием сущности божественной, полный выход из ограничений. Вот это все это относится к месяцу Нисан. Ну, наверное, надо просто в двух словах проговорить, да? То есть, в месяце Нисан, 15-го Нисана, евреи, 1-го Нисана, евреи получили указание, Мойша получил указание о том, как евреи будут выходить из Египта. 15-го Нисана, они в ночь с 14 на 15 Нисана произошли события, которые увенчались утром 15 Нисана выходом из Египта. Потом через 7 дней евреи перешли через море и так далее. Дальше они занимались хождением по пустыне. Они шли по пустыне, пока наконец не дошли до горы Синай, где они получили Тору. Вот этот процесс, а получили Тору они 6-го Сивана, то есть непосредственно через несколько дней, считайте, меньше недели, после начала месяца Сиван, из 7 недель, которые относятся к этому всему периоду. То есть получается, что в их путешествии, по большому счету, есть два периода, Нисанский и Иярский. И несмотря на то, что в Нисане тоже происходит почти там счетомеры и так далее, и несмотря на это, данный период относится и счетомера, а счетомера – это ответ как раз побуждению свыше, это вот инициатива евреев, это работа, которую евреи совершали когда-то и совершают на сегодняшний день, примерно аналогичные духовные действия во время счетомеры, то есть вот это вот потихонечку изменять себя, поднимать себя из какой-то там, если она есть, грязи, а может быть, из какой-то чистоты на уровень еще большей чистоты. То есть работа самосовершенствования снизу вверх, это в основном работа Ияра, несмотря на то, что в Нисане тоже считают Амер, и в Сиване считают Амер. Но Сиван это уже как бы, это уже кода, это уже то, что относится к дарованию Торы скорее. И кроме того, счет Амера там всего и происходит тогда даже не 5, а 4 дня. Месяц Нисан, там всего, тоже не короткий срок, короткий отрезок счета Амера, который перемежался вот с этими самыми чудесами, подчеркивающими раскрытие именно порядком сверху вниз, то есть совершенно другой тип служения, другой тип взаимодействий между Всевышними евреями. А месяц Ияр, вот это месяц, который целиком и полностью посвящен счету Амера, то есть вот именно связан практически исключительно только с побуждением снизу вверх. Вот примерно так. Так, теперь по сноскам давайте пробежимся. Первая сноска, которую нам надо просмотреть, вернее, первые сноски, расшифровку которых нам надо посмотреть, это 78-я. По поводу Ниса и Нисим. На самом деле, достаточно странно, потому что сноску, которую Бойнайс и Нисим Лейсруэль, это месяц Нисан, в который чудеса были сделаны евреям, Рэбе не расшифровывает, так я понимаю, потому что она уже была расшифрована выше. Ну хорошо, но про Нис и Нисим мы тоже бесконечное количество, даже несколько раз, по-моему, не бесконечное, конечно, количество, несколько раз с вами тоже расшифровывали разные ссылки по этому поводу, и боюсь, что здесь мы будем в какой-то мере повторяться тоже, почему он их расшифровывает. Ну, тем не менее, наверное, здесь есть что-то полезное дополнительное. Значит, ссылается Рэбе, во-первых, на трактат Брохис в Талмуде Вавилонском, 57-я страница, Раби Акива Эйгер и Пируш Раши в этом фрагменте. Ароя гуна бехалоим нейс найселей. Там говорится следующее, встречается это достаточно распространенная цитата. Тот, кто видит во сне Равгуну, Равгуна, один из наших мудрецов, да? Кто видит во сне Равгуну, ему делается чудо. Нун кнегет нун, векегоин шероа ашем косов раши. Почему ему делается чудо, объясняет Раши, ну и Раби Акива Эйгер, очевидно, тоже с ним в унисон. То есть, ему совершается чудо, слово «нес» начинается со слова «нун», с буквы «нун». И в слове «равгуна» есть «нун». Вот этот «нун» обуславливает то, что ему делается чудо. И, значит, имеется в виду, что он видел равгуну во сне, имеется в виду, что он видел имя равгуны, как будто написанное перед ним. Ханино, Хананьо, Йойханан, Ниса, Нисим, Найсилэ. Если он видел во сне Ханину, Хананья, имена других наших мудрецов, и опять, наверняка имеется в виду, с точки зрения логики этого отрывка, имеется в виду, что видел во сне имена эти, как будто написанные, то есть буквы их имен, то тогда ему делается Нисей, Нисим. Чудеса чудес, поскольку все эти имена, Ханино, Хананьо, Йоханан, включает в себя по два нуна каждая. Раши. Нунин гарби, нисим рабим. Много нунов, много чудес. Как это нам поясняет, честно говоря, высказанные тезисы, не знаю, не скажу, но тем не менее. Хидуши агудес маршо. Комментатор такой маршо талмудический. Комментирует... Очевидно, то же самое, да, то же самое место, в этом же месте. Арои гуна хулю пережраши нейс найселей. Нун кнегит нун, векигонь шеру ашем косов. Значит, он поясняет то, что мы прочитали только что. Если видит во сне равгуну, то тогда. То есть, Раши объясняет, поясняет, в свою очередь, Маршо, приводит комментарий Раши. Если он видел, то есть, ну, это из-за того, что в имени равгуны есть нун, и вот нун соответствует нуну в слове «нейс», то есть, если он видел гуну, как будто написанное имя. «Ханина нунин, нунин худо аткан лишейны». И дальше, значит, ну, там намеком проезжается по второму Раши. Если видел ханину, тогда там много нунов. «Векцат коше» и удивляется Маршо, немного непонятно. «Ди мишума нун ди избей», что если человек видит чудо по причине нуна, заключенного в имени, скажем, равгуны. «Амайлой нок и таарейн веноях», значит, почему он не избрал в качестве примера таких имен какой-нибудь, ну, если я правильно понимаю, более какой-нибудь из танахических имен, почему он избрал имя равгуны. Ну, а скажем, если человеку напрашивалось бы взять какие-то имена, происхождения которых более ранние, то есть он взял имена талмудических мудрецов, а почему не взять Аарона или Ноаха, какие-то персонажи из Танаха, которые включают в себя персонажей из Танаха, которые обладают буквой «нун» в их имени. «Умил беханина веханане веханан, ешли яшев мишум да ашем гуфей мойра алах малахинус веатэйва ваанунин марин шиие бенейс векална мевин». Относительно имен Ханина, Хананья, это, значит, снимает Маршо вопрос по поводу второй части этого толкования. Относительно имен Ханина, Хананья и так далее, тут можно не беспокоиться, потому что эти имена, они сами по себе, они помимо того, что ими заключают в себя два нуна, они еще обладают значением, указывающим на милость и прочие дела. Поэтому у него эти имена, избрание этих имен именно, вопроса не вызывает. А вот равгуна, ему непонятно, почему избран именно он. Ну, это в квадрате. Не понимаю, зачем нам это надо знать здесь. Безумная версия в голову прорывается насчет того, что это потому, что мы сказали с вами, что кратчайшим путем достижения прихода Машиаха является Тора, как Тиферес, и поэтому вот что это, что вот это не Нисим и Нис, и Нисим, это связано с Торой через Равгуну и других мудрецов, ну, как-то она все как-то, то есть она прорывается, конечно, в голову, но представляется несколько запредельной. 80-я сноска, Шмойс Раба, Мидраш, в таком-то месте по поводу Хойдеш Эль-Геула, по поводу Нисана, как месяца освобождения. Написано в Шмойс Раба, в таком-то месте. А Хойдеш Азелу хэм Гуадейн Аши Агой Ашер Авай Элейков. этот месяц вам, значит, в Писании, ну, вернее, нам сейчас в данном случае не Писание важно для нас здесь, а сами события. Всевышний обратился к Моше Рабейну, дав ему инструкции по поводу близящегося выхода из Египта. Среди этих инструкций он еще сообщил Моше Рабейну «Ахойдеш азэ лохэм ройш ахадошам». Этот месяц для вас – глава месяцев. Из этого стиха, глава Бешалах, из этого стиха, в частности, глава Бей, простите, в частности, учится то, что месяц Нисан является первым в счете еврейских месяцев. Этот стих при этом сообщает много разных другой информации на разных уровнях. И, в частности, традиционное толкование этого стиха «Ахойдеш азэлохэм» – «Этот месяц вам». Мидраш поясняет, это похоже на то, как сказано, «Аши ягой, аши равай и лейков». «Счастлив народ, для которого Бог является его всесильным». Миша Бохар, то есть, ну, попросту, счастлив народ, который находится в таких близких взаимоотношениях со Всевышним, что вот Всевышний избрал этот народ, а этот народ, он избрал себя Всевышнего, как в другом месте Хумаш сообщает. Миша Бохар, Акошбургуби, Илом, Икова, Лей, Роши, Хадошим, Вешоним. С того момента, как Всевышний сотворил свой мир, он назначил в мире новомесячья и новолетия, новомесячья и года, главы месяцев и лет. Кшебохар бы Янкев и Вонов, когда он избрал Якова и его сыновей, Кова бы Ройшходе Шергиула, он установил в нем новомесячье, в мире новомесячье освобождение. Шебой Нигалу Исроль Мимицраим, в этом новомесячье, в этом месяце, евреи вызволились из Египта, вой осидин ли гайл, и в будущем они в этот же месяц будут вызволяться. Шены и Мар, как сказано, киимей цесху мец мисоем, арену нефлуэс, стих, который мы постоянно здесь цитируем. Как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Почему постоянно цитируем? Потому что последние два слова арену нефлуэс – это нун алев. Они относятся к аббревиатуре, к расшифровке номера года Товшин Нуналев, которую Ребе рассматривает как аббревиатуру. Вот будет год, когда покажу ему чудеса. Увой римез лохэм ли Исроил шигу ройш лохэм ли Шуа. И вот он намекнул евреям, что это глава им для освобождения, для спасения. Шен и Марк, как сказано, ришен гу лохэм лохачешену. Первый он вам для из месяцев года. То есть, он этот месяц вот специально для вас. Так трактует это Мидраш. Это мы все говорили про месяц Нисан. Возвращаемся в текст. В ейш лоймарше бэгэмших ахадошим нисан вэйир мудгаш. Кстати говоря, интересно, нисан вэйир — это те же самые начальные буквы, нуналев. Забавно, не обращал внимания. В Ейшломе надо сказать, что в этой последовательности месяцев Нисан в Иер, Мудгаша Кешер ва Шайхус ва Хибур Шебейнеем, подчеркивается связь и отношения, и соединение, объединение между ними. Шагилу и Маналим, сразу обратим внимание, что Нисан, какая нам пара задана? Нам опять задана примерно та же самая пара, о необходимости крайней, в объединении которой мы говорили все время, начиная, наверное, уже последнюю сиху целиком. Нисан – побуждение сверху, Иер – побуждение снизу. Геула – суть раскрытия такого начала, в результате которого объединяются эти два побуждения. Побуждение сверху, побуждение снизу, Рыцой, Шой и так далее. Так вот, Ребе усматривает в последовательности Нисан и Яр подчеркнутость связей объединения между этими началами, между побуждением сверху и побуждением снизу. Шаагилуй манайли мойрес ильёйним дыхойдыш Нисан. То есть, раскрытие, высокие раскрытия, высочайшие света, высшие света из прошлых наших рассуждений, месяца Нисан, нимшохим мзгалим бифнимиус бекейлем алиде авыда зоодам милимата лимайла. Они привлекаются. То есть, как бы нам последовательность Нисан и Ер указывает на процесс, в котором привлекаются высокие света, и они таки одеваются в сосуды. Они таки подхватываются как бы сосудами месяца Ияр, работы снизу вверх. Нимшохим мизгалим бифнимиус бекелем алиде авойда зуодом милимато лимайло. Они привлекаются вниз и раскрываются во внутренности сосудов благодаря служению человека снизу вверх. Ваакоях лихабрам яхад гумица дарга гахиналес шелимайло мишнеям. И способность объединить их воедино, она происходит, разумеется, из... Несколько раз проговорена была эта тема, поэтому, разумеется, происходит с уровня крайне запредельно высокого, который выше, я бы добавил себя, бесконечно выше, да, безразмерно, несопоставимо выше, их обоих, и побуждение свыше, и побуждение снизу. Камудгеш бебеасфиро дебейс ир, как подчеркивается, счетом Амера, числом Амера, второго ияра, айом аришен, мяйоме апратиим дыхойдешир. Почему именно второго ияра? Кстати, эту беседу, скорее всего, уже забылась давно, во всяком случае, мной. Ну вот напоминаю для себя в том числе. Беседу Рэба произносит шестого ияра. Бейс ияр, он же день рождения Рэба Мараша, что обсуждалось выше. Значит, сфера второго ияра. Почему второго ияра? Потому что первого ияра... Это еще в каком-то смысле в первом ияре есть еще заложено еще какое-то что-то такое от праздничности, скажем, месяца Нисан, от вот этой сверху вниз, от линейки сверху вниз месяца Нисан, потому что первое ияре это еще Рош Ходеш. А второе ияре, в скобках Рэба помечает, почему он избирает именно второе, обращает внимание именно на второе ияре, это первый из частных дней месяца ияр, Лахарей Рош Ходеш и Кол Емея Ходеш, после... Да, и первое ияра, оно не представляет собой частного дня, а оно, будучи Рош-Ходешем, главой месяца, наподобие Рош-Ашона, как главе года, включает в себя все последующие дни. Ну, в данном случае, месяца ияр. Поэтому, значит, если говорить именно о таком иярском ияре, таком частном иярском ияре, будничном, вот, посвященном... движению в служении снизу вверх, вот такому вот низовому служению, побуждению снизу, то уместно рассматривать второе ияра более, чем первое ияра. Наверное, примерно так. Тиферес шабатиферес. И что же за сфера второго ияра? Сфера тиферес шабатиферес. Не буду рассказывать о счете Амера принципиально. Уже все, хватит. Это сфера, которая дважды тиферес. Тиферес в квадрате, как бы. Да? 81-я сноска. Умудгеш гам бедарку и шель адмур маараш. И это, ну, на самом деле, не так давно мы с вами обсуждали личность Рэба Маараш. И как раз говорили примерно эту тему и проговаривали. Рэба Маараш, у каждого из наших рабеем есть какую-то... какая-то ключевая идея, которая обуславливает все остальное в их служении, подобно тому, как каждый из них связан с какой-то из сферот божественных. И, соответственно, его учение, его служение мы зачастую воспринимаем через призму того, что вот он связан с определенной там сферой или какой-то задачей общей, с какой-то ролью. Вот Рэбе Маараш, у него не то, что там роль была, а его, собственно, называют даже Лихатхила Арибер зачастую, то есть каким-то таким прозвищем. И Лихатхила Арибер — это не название книги какой-нибудь там ключевой, вроде как Цемах Цедека называют, Цемах Цедек, потому что у него такое есть сочинение Цемах Цедек. А это его высказывание такое, ну, в каком-то смысле обиходное, что он все время повторял, и это воспринималось как его кредо, его девиз в каком-то смысле, повторял все время вот такую идею, историю, такую народную поговорку вроде, что вот люди говорят, что если снизу не пролезть, то там можно попробовать через верх. А я говорю, нет, не надо вообще изначально, не надо пытаться подлезть снизу. Надо вот сразу через верх, не тратить время на поиски какого-то, значит, обходного пути, а сразу пытаться перепрыгнуть, то есть, минуя все ограничения, перепрыгнуть. И одновременно Ребе Маараш, у него есть еще одно прозвище, его называют Тиферес Шебетиферес. Особенно это, ну, может быть, когда-то это было еще не нуждалось в объяснениях в нашем поколении, когда Ребе отразил это, привел отрывок из воспоминаний предыдущего Ребе, если я не ошибаюсь, в источнике, в книге «Айом-Йом», которую все читают, ну, наверное, уже, она уже переведена там 50 раз на русский, всеми затвержена наизусть, кто регулярно учится. Ну, тут уже всем эта идея знакома, это с Ребом, и, кроме того, если спросят, какая сфера была вот в день рождения Ребе Маараш, наверное, все-таки большая часть людей ответит «Тиферес Шебетиферес». Так вот, Ребе приводит в Айом-Йом такой отрывок, где рассказывается, что однажды Ребе Маараш хорошо держал экзамен, там, когда он был еще маленьким мальчиком, и на восхищение, на восторг его собственного учителя, который демонстрировал познание Ребе Цемах-Цедека, Цемах-Цедек сказал: «Так а чего удивляться, и что Тиферес Шебетиферес, он так вот преуспевает в учебе». То есть Тиферес Шебетиферес, это другой, и его называют также Тиферес Шебетиферес. Вот Тиферес Шебетиферес, преуспевающий в учебе, это Ребе Маараш. Так вот, объединение между этими началами, Нисаном и Ияром, которое, разумеется, близко к нашим проанализированным выше рассуждениям об объединении между Рыцой и Вышой, верхом и низом и так далее, там Хесед и Гвура, и там что мы только не объединяли там свыше, выше, за счет раскрытия сущности, что приводит в результате к освобождению истинному и полному и выходу из всяких ограничений, разумеется, подчеркивается в максимальной степени, коли мы только что пришли к выводу, что главным объединяющим началом является Тиферес, сферой Тиферес Шебетиферес. Ну, все-таки давайте в двух словах об этих асфирах. Во время счета Амера мы перебираем с вами все сферот собственные и одновременно, параллельно, автоматически тем самым влияем на раскрытие божественности в тех или иных аспектах мироздания. Каждый день с этой точки зрения он посвящен какому-то частному сегменту какой-то частной сферы. Неделя, третья неделя счета Амера, когда перебирается сфера Тиферес, ее третий день, когда перебирается сфера Тиферес в сфере Тиферес, тот кусочек, сегмент тифартический в сфере Тиферес, он вот и выпадает на 2 Ияра в современном календаре, когда у нас еще календарь расчетный, всегда. И понятно, что Тиферес, Шебетиферес, это как бы дистиллированный Тиферес. То есть Тиферес, как он в Зеранпин, он включает в себя полный парцуф, включает в себя все элементы парцуфа. То есть в нем есть и Хесед, в нем есть и Гвура, в нем есть там и Малхус, на самом деле в нем есть еще и Хохма и Бина Дас, но сейчас мы вот в этих рассуждениях это не актуально. Но в нем есть и Тиферес, это Тифересовый Тиферес, и это не масло масляное. А это вот Тиферес, такой вот категоричный Тиферес. Это, проще говоря, 2 Ияра, это день, когда раскрывается, ну, вот такое пиковое значение Тиферес. Наверное, так можно сказать. Шааль йода нас из хибур штей атну из дарыцой уэрис ильёйнем вишов бекелем. Благодаря чему происходит соединение двух вот этих противоположных, двух движений рыцой высших светов месяца Нисан и шойв, то есть движение снизу вверх месяца и яр. Да, все это происходит, еще раз, просто это могло как-то мимо внимания промелькнуть, все это происходит именно настолько, то есть это Тиферес, Шебетиферес, это сфера, которая упадает именно на стыке Нисана и Яра, что, ну, в определенном смысле, наверное, удивительно. То есть я не знаю, кому-то это может показаться там случайностью и какой-то надуманностью. На мой взгляд, это, в общем, очень интересно. 81-я сноска. «Мудгаш гам бидарки шлядмар маараш». Подчеркивается это также путем Ребе Маараш, Шебейс им Иер Тиферес Шебетиферес Гу Йоим Гулатей. Тиферес, второй Иер Тиферес Тиферес является днем его рождения, Шемазлый Говер, когда его созвездие, его духовное начало, оно возвышается. Ну, такая достаточно популярная вещь, человек, у которого день рождения, он не просто... Он не только обязан что-то делать, но у него появляются определенные дополнительные силы, его мазлый гойвер, его созвездие усиливается, он обладает дополнительными способностями по отношению к другим дням года. У фойлю машпия алкола голхим бедрохов, так вот он в этот день возвышается, его созвездие, он воздействует, проливает на тех, кто следует его путям, лихатхила арибер, в направлении вот этой вот базовой его идеи, лихатхила арибер, сразу через верх, шаавыда зоодам лимату бекейлем, то есть он наделяет человека способностью снизу, внутри, в мира, в сосудах, следовать вот этому уникальному пути, лихатхила арибер, пути, который подразумевает, наоборот, выход из ограничений, как бы выход из сосудов. Лимайла микли мякбола, то есть подниматься выше сосуда, выше ограничения. Интересный, кстати говоря, момент отдельный для рассуждения. Я когда-то читал, вот я не смогу со стопроцентной вероятностью сказать, но это сиха то ли предыдущего рэба, то ли нашего рэба, скорее нашего, где вот кто-то из рабеем, анализируя данный тезис, анализируя вот этот вот кредо Ребе Маараш, подчеркивает, что призыв Ребе Маараш следовать через верх сразу, он включает в себя две крайности, действительно. Одну крайность – это то, что значит, да, надо наплевать на все ограничения и сразу через верх. То есть, вот не надо пытаться там найти калитку или делать подкоп под забор, а сразу надо пытаться перелезать, там, перепрыгивать, перемахивать через забор. Не тратя время ни на что абсолютно, вот сразу идти поверх ограничений, сразу, значит, отбросить все формальности и так далее. Ну, понятно, можно себе представить, что это должно означать в области, там, не знаю, служения, в области изучения Торы, в области выполнения заповедей, в области распространения, выполнения там мифцоем, распространения, выполнения заповедей и так далее. То есть, это вот такой вот путь, действительно, поверху, поверху напролом, вот что-то такого рода. И при этом... отмечает там Ребе, это не означает, что человек, который прыгает через забор для того, чтобы через него перемахнуть, он должен улететь выше забора на километр, там, выйти в космос, а потом спуститься из этого космоса куда-то, или даже не спускаться. А имеется в виду, что человек должен перемахнуть через забор настолько, чтобы перемахнуть через забор. Ему не надо никуда улетать, ему не надо подниматься над этим забором, взлетать над этим забором и становиться, подниматься на уровень, который к этому забору вообще не имеет отношения, к этим ограничениям, читай, мироздания не имеет отношения. Он должен перемахнуть через ограничения мироздания, но при этом оставаясь в связи с миром. Это очень интересный момент, это я как бы от себя добавил, просто потому что это когда-то у меня вызвало восторг. Такое вот уточнение и продолжает вызывать, надо сказать. Двигаемся дальше по тексту. Векейван шаагилу анейлан. То есть, еще раз подведем итог. И вот на стыке Нисана и Ияра возникает эта точка, Тиферес Шебетиферес, которая сама по себе, сама сфера, читай, духовное состояние мироздания, духовное положение, в котором мироздание находится. Оно провоцирует и там, помогает, поддерживает вот это объединение между идеей Нисана, идеей Яра, между побуждением сверху вниз, побуждением снизу вверх, Рыцой и Шоев и так далее. И тут еще день рождения Ребе Маараш, когда созвездие его усиливается, и его идея вот этого поднятия над ограничениями, внутри ограничений мира, она возбуждается в его последователях, скажем. Векейван шаагилуем аналим дыхойдыш нисен, хойдыш шель гиула. И поскольку высокие раскрытия, месяца Нисан, месяца освобождения, Немшохим, Мизгалем, Лимату, Алиде, Авыда, Зуодом, привлекаются и раскрываются внизу благодаря служению человека. Мизбатал из Аившорус, Лейнин, Шельголус, исчезает сама возможность изгнания. Киимбо, Геула, Ницхи, Шейна, Харегу, Голус, наступает освобождение истинное, вечное, после которого нет изгнания. Ну, это как бы аналогично тому, что мы говорили выше, то есть повторение того же хода идентичное. То есть поскольку происходит объединение сосуды, высшие света, они, да, находят раскрытие в сосудах. Месяц Нисан, как высшие света, месяц освобождения, привлекается и, да, раскрывается в том, что связано с низом, со служением евреев, то устраняется, пропадает возможность, пропадает возможность возвращение на исходные позиции, не дай бог, там, возвращение к изгнанию. Зоис выводит, это и еще. И Роши Теви Савру Мисих Янкев Рохал. Известна расшифровка месяца Ияр, как аббревиатуры имен наших праотцов и главной нашей праматери Рахель. Авром Иса Янкев, Алиф Юд Юд, Рохал Рейш. Далее трак для Амиркова. Четыре опоры колесницы. Сноска 82, ну, одни ссылки, и Пианох молчит. «Веаинен базе ши гимел, овы снегит гимел рагла меркова, хесет гвуре тиферес, гэм пхинос аирес, вэрохал реглар виеше ал йодой нас из шлеймуса меркова, пхинос малхус кнесес исруэл, ги пхинос акейлем». В чем идея? Значит, вот такая расшифровка, ну, понятно, что обыграть это можно по-разному, расшифровать смысл такого, ну, совпадением это язык не поворачивается назвать, вот, ну, вот такого явления, что месяц Ияр, название месяца Ияр расшифровывается как Авраам, Исаак, Янкев и Рохал. Можно по-разному это вот проговорить. В данном случае Рэба призывает посмотреть на это вот с какой стороны. Авраам, Исаак, Янкев – это Хесед, Гвура, Тиферес. Бесконечное количество раз об этом говорили. Рохал – это Малхус. То есть, это на уровне праотцов та же идея, которую являет Давид на уровне, там, значит, ну, королей, скажем. Рохал – это Малхус, она же совокупность еврейского народа. То есть, проще говоря, это идея сосудов. Сейчас будет развернутая ссылка, развернутый фрагмент из Ликут и Сихас на этот счет 83-й сноски. Сейчас доведем абзац до конца, дочитаем и познакомимся с этим отрывком. «Ваешлеймер шехибурам яхат броши тейвис деир». И надо сказать, что объединение их вместе в начальных словах месяца Ияр. Авром, Ицхак, Янкев, Рохал. Понятно, что это разные поколения, разные типы работ, разные подходы к служению, как бы даже принципиально разные. Можно даже взять, попробовать от себя заявить, что объединение Аврома и Ицхака в одной упряжке, как бы, то, что они все становятся опорами одной и той же колесницы, то есть объединение их вместе в этом названии хотя бы, это тоже объединение между Хесед и Гвура, что и есть объединение между движением сверху вниз, движением снизу вверх и так далее по перечню. Так вот, это указывает Мойра, Ламшоха, Вигила, Эйрес, Гамма, Эйрес, Ильгёнин, Бекелем, что это указывает, ну, практически та же идея, что мы сейчас высказали, это указывает на привлечение начала, которое способно вот, полностью нивелировать все те начала, которые объединяются в данном слове. Хесед, Гвура, Тиферес, это все абсолютно разные начала. Хесед, Гвура, Тиферес, Тиферес, который способен объединить Хесед и Гвуру, кстати, Малхус. Как они умещаются в одно слово, как они объединяются здесь тоже, внутри самого месяца Ияр, включая его название, а за счет раскрытия высших светов, которые откуда, ну, надо полагать, из Нисана, которые привлекаются из Нисана, таким образом давая возможность Аврому, Ицхаку, Янкеву и Рохалу объединиться воедино вот в этом названии месяца Ияр. И для того, чтобы эту идею разобрать получше, Ребе ссылается на Ликут и Сихас, 26-й том, в таком-то месте. Кстати, может быть, кого-то, кто следит по тексту добросовестно, кого-то интересует, что означает вот это сокращение «вов шин нун». Это «вешом нисман», то есть «и там указано». Проще говоря, если перейти по этой ссылке, а перейти по любой ссылке вы можете на сайте otzer770.com, на которую мы ссылаемся там, вот, в кратком содержании. Там, то есть, ну, любую беседу из Ликут и Сихас вы можете найти на otzer770.com. Там найти 26-й том, 46-ю страницу, найти этот отрывок и посмотреть, на что ссылается Ребе оттуда. То очевидно, перейдя, ну вот Пианох этим не стал заниматься, то есть, ну, такой уже там второго, третьего уровня, да, ссылки получится. Ну, наверное, и правильно, потому что на самом деле вся Тора круглая, то есть понятно, что выйдя из Петербурга и идя все время строго на север, в результате вернешься в Петербург, конечно, если доживешь. Но если следовать вот этому указанию «вышом нисмон», то можно там найти ссылки, которые, наверное, как-то еще глубже, еще объемнее раскроют для нас содержимое того, о чем мы сейчас говорим. Так, сейчас мы пока, это просто для общего развития. Теперь по тому отрывку, который Рэбе вот, на который Рэбе ссылается. Ахилук бейна миспорим, это в Пианохе, да? Ахилук бейна миспорим гимел вэдалит муван мимаймер хамейну бенегел эйсис гимел вэдалит гимел далит гоймел гимул далим. Разница между буквами гимел и далит. Ну, напрашивается сказать, что это чего-то такое про 10-е швата, поскольку очень родственно тому, чем мы с вами занимались, разбирая прошлый маймар Босилигани в прошлом году, да, и там, но с другой стороны, понятно, в чем тут родство. Гимел и далит, дающее принимающее начало, объединение дающего принимающего начала, скорее всего, да? Ну, так или иначе, формально. Разница между числами 3 и 4 понятна из высказывания 3 и 4, потому что гимел и далит. Здесь Рэбе их называет числами, значит, там они нужны в форме чисел. 3 и 4 – это гимел и далит по гематрии. Понятно из высказывания наших мудрецов относительно букв гимел и далит, гимел – далит, гимуль – далим. Слово гимел рассматривается как аналогия слову «гимуль», ну, как «гмилус хасодим», да, слово «гмилус хасодим», пожертвование, подаяние, слово «далит» рассматривается как вот такое образованное, однокоренное, родственное слову «далем», «даль», «бедный». Зои Сомерс, более того, «далит», помните, мы с вами знакомы уже с толкованием слова буквы «далит», как «де лейс», «что нет», то есть указывает на человека, у которого нет совершенно ничего собственного, он вынужден полагаться на подаяние. Зоисомер, шигимел, мирамис, ал гоймил, ноисен, видалит, ал даль. То есть, что это означает, микабль? Что это означает? Что гимел указывает на дающее начало. Гимул – это гоймил, это дающий в данном контексте. А далит указывает на нищего, то есть, на принимающее начало. Везе гам мисбатей, бемиспорим, гимел, видалит. И это также выражается числами 3 и 4. Ашпуа кефиши геодайн эцеля машпия нойсен. Пролитие, как оно пока что у дающего начала, у машпии, у дающего начала. Мизбатис бешолиш пхинес. Она делится, она выражена троякостью, тремя ступенями. Бешоша ашпуа и геэламикабел ешна пхинар виис. А когда передача закончена, когда это пролитие, оно достигло принимающего начала, то появляется четвертое начало. Ашетах векли амикабель, то есть пространство и сосуд микабеля, шикоидем гойса бегелем беашпоя, которое до этого происходило, которое до этого было скрытым в процессе, вот в передаче, в самой передаче от Машпии. если я правильно понимаю, речь идет о примере передачи разума. То есть, ну, наш вот любимый пример взаимодействия между учителем и учеником. Учитель и ученик. В самом учителе происходит много-много-много разных процессов, которые приводят к тому, что ученик, в принципе, способен получить от учителя нечто. Это тема огромного количества наших рассуждений, скажем, самых вов, и до этого ветер. То есть, ну, вот в хасидусе эта тема такая вот, как буквально навязшая в зубах, наверное, как и сам пример с учителем-учеником. В любом случае, несмотря на многоступенчатость процесса, благодаря которому универсальное знание учителя, оно одевается в буковки, и эти буковки вначале духовные, потом все менее и менее духовные, а потом уж совсем материальные колебания там воздуха, они выплюили там даже, может быть, буквы, написанные чернилами на бумаге или напечатанные принтером, значит, они как-то достигают ученика, выплевываются в ученика. Это, так или иначе, знание, которое описывается тремя ступенями. Думаю, я здесь могу только догадываться, не полезу туда в сиху. Тремя ступенями хохма, бина и дас. То есть, это вот, собственно, само знание. Хохма, бина и дас. Да, это уплощенное, упрощенное, приведенное, там, вербализованное, переведенное из универсальной в знаковую форму, какое-то зашифрованное, какие-то примеры и что-то еще. Но это знание учителя, это, собственно, знание. Это то, что произошло из хохмы, бины и дас учителя. И вот в этой форме знание поступает ученику. И поэтому знание связывается с трехбуквенной, с численным числом 3. Когда это знание достигает ученика, то появляется четвертый фактор. Появляется, собственно, сам ученик. То есть то, чем тот малхус, которым ученик проглатывает это знание, которым он заглатывает это знание. Сама фигура ученика появляется. Поэтому, если я правильно понял, знание переданное, то есть вот на стадии восприятия, оно характеризуется числом 4. В скобках Рэба здесь продолжает. «Алдерах мошел, мёсис ми кабль шел довар двар сехал». Говоря языком примера, из букв разумной идеи, принимающего начало. Лихол сехал ешно ойсиес шилой, для каждой идеи есть свои буквы. Шебахем гумилубеш, в которые он одевается. А вол бедвар сехал ацмой, кефиши гукойдем шуодом и сигой. Но в самой разумной идее до того, как она оделась, до того, как она постигнута, имеется в виду принимающим началом. Кефиши гукойдем шуодом и сигей, бихли сихлой, до того, как человек постиг ее, эту идею, своим разумом. А ойси сейном не корем, буквы неразличимы. Ниргаш атойхен, ойр асехен. Ощутимо, различимо только то, что относится к содержанию сехала, то, что является светом сехала. А сосуды, в которые одевается сехал, неразличимы. То есть, когда учитель, ну, правильно, очевидно, мы догадались, то есть, когда учитель передает знание ученику, то хотя он одел его в буквы уже на этом этапе, на стадии передачи ощутимо только содержание сехеля, а ее формальность, ее форма, скажем, ее вот, упакованность в сосуды, готовность к упаковке в сосуды, она неразличима. Когда это знание попадает в ученика, то тогда раскрывается вот это четвертое начало. А эйси сейном не корим. Так. Увешу аша асехал милубеш бихле асога шелеодам. А когда разум одевается в сосуд постижения, сосуды постижения человека, не с галем, вы не корим, а если тогда раскрываются буквы. Тогда реализуется вербализация. То есть, это можно, на самом деле, это можно усмотреть на более высоком уровне. То есть, как учитель формирует еще на стадии учителя, если я правильно понимаю. То есть, когда учитель свой универсальный разум укладывает, так и в буквы находит средство выражения, то в нем есть свой, в нем формируется вот это четвертое начало. Но в определенном смысле можем сказать, что это подобие ученика, только как ученик он внутри учителя. Это четвертое начало. Ну и в максимуме, такой в полноте уже это реализуется на уровне ученика, разумеется. В зеу га мехот ми абигурим бихилук шебейн ови свои махейс. И в этом заключается, скобка закончилась, в этом заключается одно из объяснений различию между нашими праотцами и матерями. Гимл овис видалит и махейс. А именно, нетрудно сообразить, что у нас есть, ну даже в песенке поется, три у нас батюшки, четыре у нас матушки, три у нас батюшки. То есть батюшек-то у нас три, а матушек у нас четыре. И это сразу наводит на мысли, три и четыре, а что такое батюшки и матушки? Мужское начало и женское начало, мужское дающее, движение сверху вниз, раскрытие снизу вверх, воздействующее начало, завоевывающее начало. И женское начало, это женщина, женское начало, движение снизу вверх, поддержка, сосуд и так далее, одевание. Мужчина – пенетрация, женщина – наоборот. Кошер беашпаосом, так вот, атоэр АВМ – кошер беашпаосом. То есть, вот это описание наших праотцов именно как отцов, ов, да, и матерей именно как матерей, в смысле женщин, хохмабина, кстати говоря, те же роли, дающие, принимающие, если говорить про внутри самого разума, значит, описание их как ов, ВМ, в принципе, теоретически мы могли бы, то есть, Тора могла бы не подчеркивать их там гендерных различий, ну, просто группа людей, которые стояли у истоков еврейского народа. То есть, то, что они четко разделяются на праотцов и праматерей, хоть это и кажется, в общем, достаточно естественным и таким уже так закрепилось в голове, но, в принципе, теоретически можем себе представить, что Тора могла бы на этом не настаивать. То, что Тора на этом настаивает, это потому, что их статус как отца или матери связан с их воздействием. Мхоледес боним вонис миахилуким шебенашпоя ги. Порождение сыновей и дочерей. И из разницы среди вот этих пролитий мы можем указать на следующее. Бетипас ашпоя зуов ешна эс эйвре авлад клулим. Значит, в момент зачатия капля, из которой порождается ребенок, она содержит в себе всю информацию о нем. Все, выражаясь словами, вот это здесь цитаты, не знаю откуда, которую Рэба здесь приводит. Наверное, там помечено, кстати говоря, вот можно туда отправиться, для того, чтобы посмотреть, на что Рэба ссылается. В каплю спермы, из которой порождается ребенок, включены все органы ребенка. Бегелем годель. В очень большом сокрытии. А валхоэм мейцеяту лидей гилуй билейдосей влад шолым. Что происходит, что совершает мать? То есть, с одной стороны, без капли отца никакого порождения не получится. Никакого ребенка женщина не выносит. С другой стороны, капля спермы сама по себе, она не является ребенком и не будет являться. То есть, для того, чтобы появился ребенок, для этого необходим тот потенциал плода, который заложен в капле, его развить, расшифровать, понятно, раскрыть, воспринять и раскрыть. То есть, женщина принимает то, что дает мужчина, и то, что в мужском начале находится в сокрытии, расшифровывает, раскрывает, развивает. В результате порождает цельный плод. Мецад гоова машпия адайн довара мушпа авлад ини бицир голуй. То есть, с точки зрения дающего начала, с точки зрения отца, и отцы, они в этом смысле одинаковы. Авром и Янкев, позволю себе заявить, что все остальные отцы в этом отношении тоже примерно таковы же. Так вот, отцы в них, во всей этой истории, как она в них, ребенок, результат, то, что передается, не находится в раскрытии, как буквенность в идее, которую толкает в сторону, как бы сдвигает в сторону, кидает, выплевывает в сторону ученика, учитель. Гилуя ашпо поэль мамыш бэмбихлям микабл гуаль идея эм. То есть раскрытие проливаемого на практике, в той форме, в которой это раскрытие, это проливаемое, оно сможет восприниматься, скажем, как ребенок, происходит по-настоящему сосудом воспринимающего начала, это происходит в матери. «Велахен ешнам гимл овис, ки ашпо, ки фиши гимицад, вам ашпия овис, муркевис бэм мишолыш пхина за канал». Ну и поэтому здесь находит свое, здесь отражается та же самая закономерность. Поэтому про отцов три, ну, могли бы сказать, ну как же, это какая связь, там, про отцы, это из разных поколений, и матери, их случайно четыре получилось, вот это Якову подсунули Лею, а потом, нет, ничего случайного не бывает. Вот поэтому про отцов три, потому что про отцы, как они про отцы, они соответствуют числу три. Вот у них есть соответствие числу три. Поэтому их трое. А про матери, которые соответствуют, которые про матери, вот как про матери, их четыре. Поэтому их четыре. Поэтому про отцы, значит, они состоят из трех аспектов. Машенкина и Махей, что не так в области про матерей? Пхинасом микабл, гином бемиспар гимл. Аспект принимающего начала, он соответствует числу далит, слегка, числу далит, миспар далит. У вегиора и в сноске, это пианох ссылается на сноску к той сихе, в пояснении там Ребе приводит. Валдерах зе бихлолу саейлом, и подобно этому в совокупности мира, шикол довар мурков медалит есойдес, эй шуах маем офар. Значит, если мы говорим обо всем мире, как о принимающем начале, о мире в целом, имеется в виду мироздание, Вселенной, все мироздание, как мы знаем, построено на четырех началах. Именно на четырех, а не на трех. Огонь, воздух, вода, прах. Микол Моким, первоосновы материальные, да? Микол Моким, лой нискар бихол сейфер яцира рак гимл. Тем не менее, несмотря на это, упоминаются в Сефер Яцира, в такой древней книге, наполненной тайнами Торы, упоминаются только три. «Умивуэрбе пардес ши есоид офар мизгалы аль еды я гимл есоидес». И упоминается в книге, объясняется в Сефера Пардес, это Раби Мойши Кардаверо, в каббалистической книге Сефера Пардес, там объясняется, что и среди этих трех, четырех начал есть, можно выделить две градации. Одна – это первые три, и вторая – это четвертая – прах. То есть, проще говоря, огонь, воздух и вода – это три начала, которые имеют отношение к Машпии, я так понимаю. А прах – это то, что имеет отношение, то, что подразумевается творением. И раскрывается благодаря первым трем. Это продолжение цитаты. Раскрывается благодаря трем основам. Легар ми пардес шом де гимала исоиды шаюхим де гималовис хагат ве исоида дали тофар амалхус ве эстер. И надо пояснить это тем, что в самом Сефера Пардес и приводится, собственно, что три основы, они соответствуют хэсэд гура тиферес, то есть про отцам, вернее, про отцам, то есть хэсэд гура тиферес. А четвертая основа, прах, она соответствует Малхус. И, ну, в тех объяснениях, очевидно, это как-то связано с Пуримом, в тех объяснениях соответствует Эстер. Ну, и, наверное, надо понимать, что Сефер Яцира занимается настолько внутренними вещами, что они в том объяснении, наверное, Сефер Яцира относится больше к пролитию сверху вниз, и поэтому там упоминаются только три основы. А, ну, а в реальности мироздания появляется еще и в реальности мироздания, то есть в восприятии творения мирозданием появляется четвертая основа прах, раскрывается, вернее, четвертая основа прах. Возвращаемся в текст. «Ваейшли гейсев широхэл мойра ал илу демасину адесену козман мешихах голус». И необходимо добавить, что Рохэл, единственный из наших проматерей, указывает на поднятие и на поднятие, относящееся к области массы, но вот Козман Мешиаголос, оборот из Тании, который, наверное, уже наизусть запомнился, наших действий и нашего служения на всем протяжении времени изгнания. Лыгови эса гиула. Как это направлено, как наши действия, то есть освобождение, оно происходит в результате наших действий и нашего служения на всем протяжении времени изгнания. Так вот, Рохел указывает на то достоинство особое наших действий на протяжении времени изгнания, как они приводят освобождение. К Мойши Косу, как написано, Рохел Мивако Албонего Геймер, Рохел оплакивает своих сыновей Ки Эйнену, ибо нет их. Ребе обращает наше внимание, это из пророка Ирмиёву, цитата. Ребе обращает наше внимание на то, что сказано не «эйном» нет их, а «эйнену», которая может в принципе объясняться как «нет их», но на самом деле имеет одновременно значение «нет его». Кейван Шикучу Бегалуса слик эйнену лейло велейло, и поскольку Святой Благословен Он в изгнании, он поднимается выше и выше, он поднимается, дословно, Бегалуса слик, то есть отстраняется, еще убирается, убирает себя, на самом деле скрывает свое существование в изгнании, то есть как будто бы его нет, он поднимается выше и выше, как написано взор в таком-то месте. И благодаря действиям Рахили, то есть нашим действиям и нашему служению, действию и служениям общины Израиля, без мана голос на протяжении изгнания. А чем занимается община Израиля на протяжении изгнания? Вот она, то есть как описывается, вернее, этим стихом ее деятельность, что Мивако Геймер Киинену, она оплакивает то, что нет Всевышнего, получается. То есть, получается, община Израиля оплакивает то, что Всевышний скрыт. Что мы находимся в ситуации, когда существование Бога, его там, присутствие, его власть над миром, они не очевидны. Бо Агиула происходит освобождение кемших акосов, как продолжает писание после этого стиха. Еш схар лепаулосых, геймер вышовы боним легвулом. Есть награда действиям твоих, твоим, так далее, вернуться сыновья в удел их. Вера Эйрес, то есть обещается освобождение. Вера Эйрес Айльоним Шихою Бифхиназе Сталкус Лейло Улейло. И те высочайшие света, которые были отстранены выше и выше. Вот это вот Всевышний убрался, Всевышний скрыл себя, то есть убрал раскрытие своих светов из мироздания. Поднял их выше и выше, так что они снизу стали неразличимы. Иньона амити шилаголус, то есть в этом и заключается идея, наши, все наши рассуждения с начала беседы выше, в этом и заключается идея изгнания, что света не находят сосудов внизу, не раскрываются внизу, и вот отсутствие присутствия, сокрытие присутствия Всевышнего в мироздании, это и есть изгнание. Раскрой Всевышнего в мироздании, раскрой букву «Алев» в слове «Гойла», и получится геула, получится освобождение, то, с чего мы начинали. Немшохим, мизгалем, лимато, они раскрывают, привлекаются и раскрываются внизу. Ве аль едейзе, мизбатлес, а ившорос, лейника сахицуйним. Благодаря этому исчезает возможность, то есть устраняется возможность, даже принципиальная, подпитки клипейс. Керох лифней гезезерон нейлмо, с вот этой вот подпиткой клипейс связано другое место, где поминается Рохл, как овца перед стригущими ее молчит. Вот эти стригущие ее, это те клипы, из которых, в принципе, могут при особом старании и при отсутствии единых действий, которые направлены против этого, в текущей ситуации, могут подпитываться от святости. Вот она пред ними стоит и молчит. В адле гэпэх тахаро, сноска 87-я, Ребе ссылается на множество источников, но Пианох почему-то их не приводит, а только сообщает, что Сефер Маймурим Ранат... А, нет, простите, я невнимательно посмотрел, расшифровывает. Сейчас мы к ней вернемся. только дойдем уже до конца пункта теперь. Так вот, ну, вернемся к 87-й сноске, вернемся буквально сразу, и к 88-й тоже. «Веадли гэпэха тахару дэзмана голосиненаны гоем» и вплоть до противоположного чистоте времени изгнания, идея язв царас, «киимадраба», но напротив того, «шебо гиула шейна харайо голос», наступает освобождение, после которого уже нету изгнания. Еще раз. Поскольку возникает привлечение, поскольку привлекаются высшие света, и они реализуются внизу, по этой причине исключается возможность подпитки клипейс, что могло бы привести даже к нечистоте, вплоть до возникновения язв царас. Но вот это все исключается. В результате возникает, порождается освобождение, тем самым порождается освобождение, истинное и полное, после которого изгнание уже невозможно. Это мы закончили с вами 10-й пункт беседы. И сейчас мы проштудируем то, что Пианова приводит по поводу 87-й и 88-й сноски. 87-я сноска, ссылается он на Ишайогу, ну, имея в виду сам стих «Кироха лифнеги зазэхон илмо», как овца, которая стоит перед, которая пред стригущими ее молчит. И предлагает понять это на основе того, что говорит Рэбби Рашаб в Гамшихе Ранат, Рейшнунтес, Тоф Рейшнунтес, и предыдущий Рэбе в книге «Майморим», я так понимаю, Тоф Шиндалит в таком-то месте, но Ранат Пианох не приводит, говорит, что он очень похож на то, о чем говорится в Гемшихе, на то, что говорит предыдущий Рэбе в Тоф Шиндалит, и приводит отрывок из Тоф Шиндалит. Может, это Маймер, может, это Сиха, не поручусь. Почему-то здесь не указывается. Наверное, Маймер, потому что Сефер Маймерим Нунтес Шиндалит. Итак, «Дегина еду адыника сахицойним ехойло лиес». Известно, вот известно, что возможна подпитка хицойним, что клипес, они могут откачивать из святости божественную жизненность. «Мейхамас рибы ацимцумим» причиной тому, что это возможно. Потому что на самом деле мы могли бы задать вопрос, а каким образом клипес вообще получают что-то несанкционированно от божественной жизненности. На первый взгляд, они должны божественной жизненности бояться как огня. То есть, если вот святость какая-то раскрывается, клипес должны пускаться в рассыпную, бросаться в рассыпную, пускаться это в пляс, бросаться в рассыпную, и сами, в общем, самоустраняться как-то, убегать, наоборот, бежать этой святости, бежать этого света. Они же тьма, они от света должны бежать. Почему же возникает возможность их подпитки? Так вот, «мейхамас рибы ацинцумим» – это происходит по причине того, по причине множества цинцумим, сокращений божественного света, «шекшинисцамцам йора илейкис бе рибы ацинцумим». Потому что когда божественный отсвет, отсвет божественного света, читай, крайне цинцумирован, преобразован, сокращен, «бериба цинцумим», «уветахлис айлом и своистерим», когда он находится в ситуации вот такой вот очень высокой напряженности сокрытия, «аз ехойлем гамма хитсойлем лейнек мишом», тогда и клипес, они тоже могут из такого источника, вот от такого света они могут что-то брать. «Везеу маши йоньки мипхинас ахойрей гаэйр денуква», и это причина, по которой они присасываются, ну вот мы их сравнивали неоднократно, в частности в начале этой беседы, по-моему, сравнивали их с пиявками, когда обсуждали вот эту идею откачивания жизненности, ходовая метафора пиявки. Пиявки присасываются к коже, да? Так вот, они присасываются к обратной стороне кожи малхус, кожи женского начала. Что такое обратная сторона кожи? Внутренняя сторона кожи, как понятно, это та сторона кожи, которая прилегает к мясу, которая приросла к мясу. С той стороны пиявкам делать нечего. А вот с внешней стороны кожи, самых крайних аспектов, вот малхус, завершение человеческого тела, они там могут присасываться. «Векумойк бегаш мёс бегу веодам». И подобно тому, как это на материальном уровне, в теле человека. «Арейбойр псорей ешбойниковим дакимейд». в человеческом теле есть маленькие отверстия, ну, если я правильно понимаю, поры телесные имеются в виду. Ашер дерех шом йойцеза зулмы вапсойлес, через которые тело исторгает из себя, выходит всякая нечистота, отходы всякие, ну, с потом, я так понимаю. Дезеу азио, а ну, он напрямую это говорит, это пот. Маше оден мазия, которым человек потеет. Вазе йойца азугма. Вот с помощью этого выходит тело человека, очищается от нечистоты. В святых книгах говорится, что любой пот ядовит, за исключением пота на лице. Вадугма мизе юван ли майло, да и ника сахицо, в смысле ядовит, почему я это вспомнил, потому что вот выходит зугма, поэтому он и ядовит. Нечистота выходит, ну и она может и навредить. Вадугма мизе юван ли майло, и подобно этому понятно свыше, да и ника сахицо, гума ахойра ир шубейна некефаса рейс. И подпитка хицоин, подпитка клипейс, происходит с задней стороны кожи между отверстиями, из которых растут волосы. Шегу бейн цейров ли цейров, между соединением и соединением. Ну, надо быть шибко грамотным, чтобы в этом разобраться так, чтобы вот действительно это понять. Ну, общая мысль, на мой взгляд, просматривается. Лефишек шемей ройренсо бифхинас гилуй мишом эйнами хойлем ликабель. Потому что когда божественный свет шпарит в полную силу, то есть вот в совершенном раскрытии, то оттуда они получать не могут, они не могут подпитываться к этому месту. Киейно эрнсоев шойра эло бемише ботель, потому что, как говорится в массе мест, в частности в Тане озвучивается, божественный свет почиет в своем раскрытии, в своей естественной форме, скажем, только на том, что ему абсолютно подчинено, что находится, что абсолютно битулировано по отношению к нему. А Валдефхинас ейш, но по отношению к тем творениям, а клипес это и есть творение, которые представляют собой ейш. Они вот такой заданный ейш с заданностью. Скажем, там ангелы, они заданный битуль. То есть у них есть битуль природный. Евреи, у них есть выбор быть в битуле или быть в ешусе. Вот они могут варьировать между этим. А клипес это вот с той стороны. То есть они существа с заданным природой Иешусом. Так вот, по этой причине свет в обычной своей форме, свет в форме, скажем, явной божественности, назовем это, наверное, так, он не может на них почивать. То есть они не могут от него подпитываться, выражаясь в другом ключе. «Эйн йохал иес гилу эрнисоев ки они, ки эйн они вагу и хойм ладур». Там, вот, там что, в том, что находится в аспекте ейш, божественность не может раскрывать, не может там почивать. Как сказано, я и он не можем жить вместе. Недавно эту цитату как раз и эксплуатировали. «Велахэна клипэйс шэгэм бифхинас ейш вэдовар нифрат мэлэгамрэй». И по этой причине клипэйс, которые находятся в ситуации, которые такими сотворены, которые изготовлены так, что они представляют собой ейш и совершенно отдельное, шемуфродим, мяхдусы и сборах, то есть они отдельны от чего? От единства его благословенного. Эйнам, ехолем, лекавным, пхинас, гилой. Они не могут получать от раскрытия божественности. А волкшенисцамсэм, бифхинас, рибуй, цинцумим. Но когда свет преобразован многократно, сокращен многократно, через рибу и цимсуми, множество различных цимсуми, ози и хейлим, гамхем, то есть его божественность скрыта, тогда и они могут подпятнуться, присосать себе чуть-чуть, насосать. Ази хейлим гамхем ликабель тейсефес еника. Они могут получить дополнительную, то есть у них штатная жизненность, как мы всегда повторяем, подчеркиваем, штатная жизненность у них есть, потому что иначе с какой стати они существовали бы, поскольку они нужны Всевышнему для, для решения каких-то задач косвенных, поэтому им предоставлена определенная жизненность. Вопрос в том, получат ли они дополнительную жизненность, которая позволит им активизироваться, скажем, сверх меры. Так вот, Тайсефес и Еника, Лифи шал кол поним миад битуль ейш богем. По какой причине они цимцумированную божественность могут вот, оприходовать. А по той причине, потому что если бы они были чистым Ешусом, то тогда действительно в них бы ничего не проникало, они не обладали бы на самом деле способностью к существованию в такой ситуации. А потому что у них определенный битуль все-таки есть. Помните, мы с вами говорили про шитуф, про разные виды идолопоклонства, в частности, упоминали такое понятие шитуф, который запрещен еврею и не запрещен нееврею. То есть, а не евреи, их идолопоклонство тоже совершенно не обязательно, а в исходной форме обязательно не представляет собой отрицание божества верховного. А с идолопоклонства, то бишь концепция клипец, представляет собой утверждение, выражается утверждением, сформулированным нашими мудрецами, «элыкады элыкаю», то есть Бог, он Бог над богами. Есть верховное божество, да, еврейский Бог, вот он, Бог-творец, главный, он является, но при этом он является Богом над богами, то есть есть еще некоторое инициативное начало помимо него. Но вот этого все-таки является достаточно, то, что существование этого божества признается, хотя бы, да еще и как верховное, это достаточный битуль для того, чтобы получить от того света, пережившего множество цимцумим, который уже вот в плане божественной, ну, как бы померк, да? «Ваалзен и марки рохалифны гизазэгон нейлмо», и об этом сказано, как овца, которая перед стригущими ее молчит. «Де гайзазэго гэм бифхина саарейс», где тут намек видит Рэбе на полученное нами объяснение. А это, помните, мы сказали, что они подпитываются из этих дырочек, между дырочками, из которых растут волосы, то есть с волосами как-то связано. Стрижка овцы тоже связано с волосами. «Викашер нимшага ир алиде асаарейс», когда свет привлекается через саарейс, здесь текста, посвященного этому, Рэба не приводит, но мы с вами, в общем, достаточно знакомы с этой темой. Волосы как избыток мойхин, то есть это то, что пережило цимцум, это и есть. Волосы – это и есть символ света, прошедшего через цимцум и приобретшего вот такой вот совершенно... не похожий на оригинал свой характер существования. Так вот, эти волосы, это и есть тот самый цвет, свет, переживший цинцум, и хойлем гам, гэм гамкин ли кабель. От этого начала клипес тоже могут что-то получить. И, наконец, 88-я сноска. В оригинале сноски смотрим, Пинох не расшифровывает ее, потому что расшифровывать, собственно, не, ну, расшифровывать есть чего, но он этим не занимается. «Велигайр» необходимо, это 88-я сноска, напомню, «инен ан игоем». То есть, не, и становятся невозможными автоматически вот эти вот подпитка хицойним, как овца, стоящая, молчащая перед теми, кто ее стрижет, противоположность чистоты, то есть нечистота становится невозможной. Помните, выше цитировали «дух нечистоты уберу с земли». И вот этот край нечистоты, крайняя нечистота, подобная осквернению мертвым, идея язв цара, тоже становится невозможной. И надо пояснить это, говорит Рэбе 88-й сноске, «ше сапахас ве багерзен кнегит рохал», что сапахас и багерес, они соответствуют Рахели. «Весейс кнегет лея», а «сейс» – это название язв царас, «сапахас багэра сейс» – соответствует «лея», в скобочках отмечаю. Ну, «сапахас багэра» соответствует «рахель». «Ве тикуном алидея асия за кейлем» – и исправление их, то есть этих самых язв царас, происходит благодаря созданию сосудов, аль-едея дибур ваамайса бетойрову митсвейс, то бишь, благодаря речи и действию, речь и действия, связанные с созданием сосудов, вот это низовое, низовая деятельность, речь как малое действие, и действие как большое действие, речь и действия в области Торы и заповедей, шебахэм юмшаху аэйрес ильёйним пхинас шоев, благодаря которым привлекаются высшие света, аспект возвратного света, света в сосуды, шелеахарей, а рыцой, после поднятия и привлечения светов образом рыцой. Ребе ссылается здесь на Ликутей Терес и Дерех Мицвот Сеха. В 37-й сноске. То есть мы просто уже с ними знакомились, поэтому здесь Пианух не считает нужным это повторять. Ну, и на самом деле, действительно, в этом, наверное, резона нет. Таким образом, мы с вами закончили 10-й пункт целиком.